«Да, да», — стонал и всхлипывал во сне Пилат. «Разумеется, погубит. Утром еще бы не погубил, а теперь ночью, взвесив все, согласен погубить. Он пойдет на все, чтобы спасти от казни решительно ни в чем не виноватого безумного мечтателя и врача. «Мы теперь будем всегда вместе», — говорил ему во сне оборванный философ-бродяга, неизвестно каким образом ставший на дороге всадника с золотым копьем. «Раз один, то значит тут же и другой. Помянут меня, сейчас же помянут и тебя. Меня, подкидыша, сына неизвестных родителей, и тебя, сына короля Звездочета и дочери Мельника, красавицы Пилы. «Да уж ты не забудь, помяни меня, сына Звездочета», — просил во сне Пилат. И, заручившись во сне кивком идущего рядом с ним нищего Изен Сарида, жестокий прокуратор Иудеи от радости плакал и смеялся во сне. Все это было хорошо, но тем ужаснее было пробуждение Гемона. Банго зарычал на луну, и скользкая, как бы укутанная маслом голубая дорога перед прокуратором провалилась. Он открыл глаза, и первое, что вспомнил, — это казнь была. Первое, что сделал прокуратор, — это привычным жестом вцепился в ошейник Банги. Потом больными глазами стал искать луну и увидел, что она немного отошла в сторону и посеребрилась. Ее свет перебивал неприятный, беспокойный свет, играющий на балконе перед самыми глазами. В руках у кентуриона крысобоя пылал и коптил факел. Держащий его со страхом и злобой косился на опасного зверя, приготовившегося к прыжку. «Не трогать, Банго», — сказал прокуратор больным голосом и кашлянул. Заслоняясь от пламени рукою, он продолжал: «И ночью, и при луне мне нет покоя. О, боги! У вас тоже плохая должность, Марк. Солдат вы калечите!» В величайшем изумлении Марк глядел на прокуратора, и тот опомнился. Чтобы загладить напрасные слова, произнесенные со сна, прокуратор сказал: «Не обижайтесь, кентурион, мое положение, повторяю, еще хуже. Что вам надо?» «К вам начальник тайной стражи», — спокойно сообщил Марк. «Зовите, зовите», — прочищая горло кашлем, приказал прокуратор и стал босыми ногами нашаривать сандалии. Пламя заиграло на колоннах, застучали коллеги кентуриона по мозаике. Кентурион вошел в сад. «И при луне мне нет покоя», — скрипнув зубами, сам себе сказал прокуратор. На балконе вместо кентуриона появился человек в капюшоне. «Банго, не трогать», — тихо сказал прокуратор и сдавил затылок пса. Прежде чем начать говорить, Афраний по своему обыкновению оглянулся и ушел в тень, и, убедившись, что кроме Банги лишних на балконе нет, тихо сказал: «Прошу отдать меня под суд, прокуратор. Вы оказались правы. Я не сумел уберечь Иуду из Кариафа. Его зарезали. Прошу суд и отставку». Афранию показалось, что на него глядят четыре глаза, собачьи и волчьи. Афраний вынул из-под хламиды заскорузлый от крови кошель, запечатанный двумя печатями. Вот этот мешок с деньгами подбросили убийцы в дом первосвященника. Кровь на этом мешке — кровь Иуды Искариафа. «Сколько там, интересно?» — спросил Пилат, наклоняясь к мешку. 30 тетрадрахм. Прокуратор усмехнулся и сказал: «Мало». Афраний молчал. «Где убитый?» «Этого я не знаю», — со спокойным достоинством отвечал человек, никогда не расстававшийся со своим капюшоном. «Сегодня утром начнем розыск». Прокуратор вздрогнул и оставил ремень сандалии, который никак не застегивался. «Но вы, наверное, знаете, что он убит?» На это прокуратор получил сухой ответ.
Я, прокуратор, 15 лет на работе в Иудее. Я начал службу при Валерии Грате. Мне не обязательно видеть труп для того, чтобы сказать, что человек убит. И вот я вам докладываю, что тот, кого именовали Иуда из города Кариафа, несколько часов тому назад зарезан. «Простите меня, Афраний», — ответил Пилат. «Я еще не проснулся как следует, отчего и сказал это. Я сплю плохо», — прокуратор усмехнулся. «И все время вижу во сне лунный луч. Так смешно, вообразите, будто бы я гуляю по этому лучу. Итак, я хотел бы знать ваше предположение по этому делу. Где вы собираетесь его искать? Садитесь, начальник тайной службы». Афраний поклонился, пододвинул кресло поближе к кровати и сел, брякнув мечом. «Я собираюсь его искать недалеко от масличного жома в Гефсиамском саду». «Так-так, а почему именно там?» «Егемон, по моим соображениям, Иуда убит не в самом Иерусалиме и не где-нибудь далеко от него. Он убит под Иерусалимом. Считаю вас одним из выдающихся знатоков своего дела. Я не знаю, впрочем, как обстоит дело в Риме, но в колониях равного вам нет. Объясните, почему?» «Ни в коем случае не допускаю мысли, — говорил негромко Афраний, — о том, чтобы Иуда дался в руки каким-нибудь подозрительным людям в черте города. На улице не зарежешь тайно. Значит, его должны были заманить куда-нибудь в подвал. Но служба уже искала его в Нижнем городе и, несомненно, нашла бы. Но его нет в городе, за это вам ручаюсь. Если бы его убили вдалеке от города, этот пакет с деньгами не мог бы быть подброшен так быстро. Он убит вблизи города. Его сумели выманить за город. Не постигаю, каким образом это можно было сделать». «Да, прокуратор, это самый трудный вопрос во всем деле, и я даже не знаю, удастся ли мне его решить. Действительно загадочно. В праздничный вечер верующий уходит неизвестно зачем за город, покинув пасхальную трапезу, и там погибает. Кто и чем мог его выманить? Не сделала ли это женщина?» Вдруг вдохновенно спросил прокуратор. Афраний отвечал спокойно и веско. «Ни в коем случае, прокуратор. Эта возможность совершенно исключена. Надлежит рассуждать логически. Кто был заинтересован в гибели Иуды? Какие-то бродячие фантазеры, какой-то кружок, в котором прежде всего не было никаких женщин. Чтобы жениться, прокуратор, требуются деньги. Чтобы произвести на свет человека, нужны они же. Но чтобы зарезать человека при помощи женщины, нужны очень большие деньги. И ни у каких бродяг их нету. Женщины не было в этом деле, прокуратор. Более того скажу, такое толкование убийства может лишь сбивать со следу, мешать следствию и путать меня». «Я вижу, что вы совершенно правы, Афраний», — говорил Пилат, — «и я лишь позволил себе высказать свое предположение. Оно, увы, ошибочно, прокуратор». «Ну что же тогда?» — воскликнул прокуратор, с жадным любопытством всматриваясь в лицо Афрания. «Я полагаю, что это все те же деньги». «Замечательная мысль! Но кто и за что мог предложить ему деньги ночью за городом?» «О нет, прокуратор, не так. У меня есть единственное предположение, и если оно неверно, то других объяснений я, пожалуй, не найду». Афраний наклонился поближе к прокуратору и шепотом договорил. «Иуда хотел спрятать свои деньги в укромном, одному ему известном месте». «Очень тонкое объяснение. Так, по-видимому, дело и обстояло. Теперь я вас понимаю. Его выманили не люди, а его собственная мысль. Да-да, это так. Так. Иуда был недоверчив. Он прятал деньги от людей». «Да, вы сказали, в Гефсимании.
А почему именно там вы намерены искать его? Это я, признаюсь, не пойму. О, прокуратор, это проще всего. Никто не будет прятать деньги на дорогах, в открытых и пустых местах. Иуда не был ни на дороге в Хеврон, ни на дороге в Вифанию. Он должен был быть в защищенном укромном месте с деревьями. Это так просто. А таких других мест, кроме Гефсимании, под Иершалаимом нету. Далеко он уйти не мог. Вы совершенно убедили меня. Итак, что же делать теперь? Я немедленно начну искать убийц, которые выследили Иуду за городом. А сам тем временем, как я уже докладывал вам, пойду под суд. За что? Моя охрана упустила его вечером на базаре после того, как он покинул дворец Каиафы. Как это произошло, не постигаю. Этого еще не было в моей жизни. Он был взят в наблюдение тотчас же после нашего разговора. Но в районе базара он переложился куда-то, сделал такую странную петлю, что бесследно ушел. Так, объявляю вам, что я не считаю нужным отдавать вас под суд. Вы сделали все, что могли, и никто в мире, тут прокуратор улыбнулся, не сумел бы сделать больше вашего. Взыщите сыщиков, потерявших Иуду. Но и тут предупреждаю вас, я не хотел бы, чтобы взыскание было хоть сколько-нибудь строгим. В конце концов, мы сделали все для того, чтобы позаботиться об этом негодяе. Да, и я забыл спросить, — прокуратор потер лоб, — как же они ухитрились подбросить деньги Каиафе? Видите ли, прокуратор, это не особенно сложно. Мстители прошли в тылу дворца Каиафы, там, где переулок господствует над задним двором. Они перебросили пакет через забор с запиской. «Да, точно так, как вы и предполагали, прокуратор». «Да, впрочем, тут Афрани сорвал печать с пакета и показал его внутренность Пилату». «Помилуйте, что вы делаете, Афрани? Ведь печати-то, наверное, храмовые». «Прокуратору не стоит беспокоить себя этим вопросом», — ответил Афрани, закрывая пакет. «Неужели все печати есть у вас?» — рассмеявшись, спросил Пилат. «Иначе быть не может, прокуратор», — без всякого смеха очень сурово ответил Афраний. «Воображаю, что было у Каиафы». «Да, прокуратор, это вызвало очень большое волнение. Меня они приглашали немедленно». Даже в полутьме было видно, как сверкают глаза Пилата. «Это интересно, интересно». «Осмеливаюсь возразить, прокуратор, это не было интересно». «Скучнейшее и утомительнейшее дело. На мой вопрос, не выплачивались ли кому деньги во дворце Каиафы, мне сказали категорически, что этого не было». «Ах так? Ну что же, не выплачивались, стало быть, не выплачивались. Тем труднее будет найти убийц». «Совершенно верно, прокуратор». «Да, Афрани, вот что внезапно мне пришло в голову. Не покончил ли он сам с собой?» «О, нет, прокуратор!» — даже откинувшись от удивления в кресле, ответила Афрани. «Простите меня, но это совершенно невероятно!» «Ах, в этом городе все вероятно! Я готов спорить, что через самое короткое время слухи об этом поползут по всему городу!» Тут Афрани метнул в прокуратора свой взгляд, подумал и ответил. «Это может быть, прокуратор!» Прокуратор, видимо, все не мог расстаться с этим вопросом об убийстве человека из Каиафы, хотя и так уже все было ясно, и спросил даже с некоторой мечтательностью. «А я желал бы видеть, как они убивали его». «Убит он с чрезвычайным искусством, прокуратор», — ответила Франи с некоторой иронией, поглядывая на прокуратора. «Откуда же вы это-то знаете?» «Благоволите обратить внимание на мешок, прокуратор», — ответил Афраний. «Я вам ручаюсь за то, что кровь Иуды хлынула волной. Мне приходилось видеть убитых, прокуратор, на своем веку». «Так что он, конечно, не встанет?» «Нет, прокуратор, он
«Встанет», — ответил, улыбаясь, философский Афраний, «когда труба Мессии, которого здесь ожидает, прозвучит над ним. Но ранее он не встанет». «Довольно, Афраний, этот вопрос ясен. Перейдем к погребению». «Казненные погребены, прокуратор». «О, Афраний, отдать вас под суд было бы преступлением. Вы достойны наивысшей награды». «Как было?» Афраний начал рассказывать и рассказал, что в то время, как он сам занимался делом Иуды, команда тайной стражи, руководимая его помощником, достигла холма, когда наступил вечер. Одного тела на верхушке она не обнаружила. Пилат вздрогнул, сказал хрипло. «Ах, как же я этого не предвидел!» «Не стоит беспокоиться, прокуратор», — сказал Афраний и продолжал повествовать. «Тела Дисмаса и Гестаса с выклеванными хищными птицами глазами подняли и тотчас же бросились на поиски третьего тела. Его обнаружили в очень скором времени. Некий человек, Левий Матвей, не вопросительно, а скорее утвердительно, сказал Пилат. «Да, прокуратор, Левий Матвей прятался в пещере на северном склоне Лысого Черепа, дожидаясь тьмы. Голое тело Иешуа Ганоцри было с ним. Когда стража вошла в пещеру с факелом, Левий впал в отчаяние и злобу. Он кричал о том, что не совершил никакого преступления и что всякий человек, согласно закону, имеет право похоронить казненного преступника, если пожелает. Левий Матвей говорил, что не хочет расстаться с этим телом. Он был возбужден, выкрикивал что-то бессвязное, то просил, то угрожал и проклинал. «Его пришлось схватить?» — мрачно спросил Пилат. «Нет, прокуратор, нет», — очень успокоительно ответил Афраний. Дерзкого безумца удалось успокоить, объяснив, что тело будет погребено. Левий, осмыслив сказанное, утих, но заявил, что он никуда не уйдет и желает участвовать в погребении. Он сказал, что он не уйдет, даже если его начнут убивать, и даже предлагал для этой цели хлебный нож, который был с ним. «Его прогнали?» — сдавленным голосом спросил Пилат. «Нет, прокуратор, нет. Мой помощник разрешил ему участвовать в погребении». «Кто из ваших помощников руководил этим?» — спросил Пилат. «Толмай», — ответил Афраний и прибавил в тревоге. «Может быть, он допустил ошибку?» «Продолжайте», — ответил Пилат. «Ошибки не было. Я вообще начинаю немного теряться, Афраний. Я, по-видимому, имею дело с человеком, который никогда не делает ошибок. Этот человек — вы». Левия Матвея взяли в повозку вместе с телами казненных и часа через два достигли пустынного ущелья к северу от Иршалаима. Там команда, работая посменно, в течение часа выкопала глубокую яму и в ней похоронила всех троих казненных. Обнаженными? Нет, прокуратор. Команда взяла с собой для этой цели хитоны. На пальцы погребенным были надеты кольца. И Иешуа с одной нарезкой, Дисмасу с двумя и Гестасу с тремя. Яма зарыта, завалена камнями. Опознавательный знак Толмаю известен. «Ах, если бы я мог предвидеть!» — морщась заговорил Пилат. «Ведь мне нужно было бы повидать этого Левия Матвея». «Он здесь, прокуратор?» Пилат, широко расширив глаза, глядел некоторое время на Афрания, а потом сказал так. «Благодарю вас за все, что сделано по этому делу. Прошу вас завтра прислать мне Толмая. Объявить ему заранее, что я доволен им. А вас, Афраний?» Тут прокуратор вынул из кармана пояса, лежащего на столе, перстень и подал его начальнику тайной службы. «Прошу принять это на память». Афраний поклонился, молвив. «Большая честь, прокуратор». «Команде, производившей погребение, прошу выдать награды. Сыщикам, упустившим Иуду, выговор. А Левия Матвея сейчас ко мне. Мне нужны подробности по делу Иешуа». «Слушаю, прокуратор», — отозвался Афраний и стал отступать и кланяться. А прокуратор хлопнул в ладоши и закричал. «Ко мне, сюда, светильник в колоннаду!» Афраний уже уходил в сад, а за спиной Пилата в руках слуг уже мелькали огни. Три светильника на столе оказались перед прокуратором, и лунная ночь тотчас отступила в сад, как будто бы Афраний увел ее с собою. Вместо Афрания на балкон вступил неизвестный маленький и тощий человек рядом с гигантом Кентурионом. Этот второй, поймав взгляд прокуратора, тотчас отступил в сад и скрылся. Прокуратор изучал пришедшего человека жадными и немного испуганными глазами. Так смотрят на того, о ком слышали много, о ком и сами думали, и кто, наконец, появился. Пришедший человек лет под 40 был черен, оборван, покрыт засохшей грязью, смотрел по-волчьи из-под лобья. Словом, он был очень непригляден и, скорее всего, походил на городского нищего, каких много толчется на террасах храма или на базарах шумного и грязного нижнего города. Молчание продолжалось долго, и нарушено оно было странным поведением приведенного к Пилату. Он изменился в лице, шатнулся, и если бы не ухватился грязной рукой за край стола, упал бы. «Что с тобой?» — спросил его Пилат. «Ничего», — ответил Левий Матвей и сделал такое движение, как будто что-то проглотил. Тощая, голая, грязная шея его взбухла и опять опала. «Что с тобой? Отвечай!» — повторил Пилат. «Я устал», — ответил Левий и мрачно поглядел в пол. «Сядь!» — молвил Пилат и указал на кресло. Левий недоверчиво поглядел на прокуратора, двинулся к креслу, испуганно покосился на золотые ручки и сел не в кресло, а рядом с ним, на пол. «Объясни, почему не сел в кресло?» — спросил Пилат. «Я грязный, я его запачкаю», — сказал Левий, глядя в землю. «Сейчас тебе дадут поесть». «Я не хочу есть», — ответил Левий. «Зачем же лгать?» — спросил тихо Пилат. «Ты ведь не ел целый день, а может быть и больше». «Ну хорошо, не ешь. Я призвал тебя, чтобы ты показал мне нож, который был у тебя». «Солдаты отняли его у меня, когда вводили сюда», — ответил Левий и добавил мрачно. «Вы мне его верните. Мне его надо отдать хозяину. Я его украл». «Зачем?» «Чтобы веревки перерезать», — ответил Левий. «Марк!» — крикнул прокуратор, и Кентурион вступил под колонны. «Нож его мне дайте». Кентурион вынул из одного из двух чехлов на поясе грязный хлебный нож и подал его прокуратору, а сам удалился. «У кого взял нож?» «В хлебной лавке у Хевронских ворот. Как войдешь в город, сейчас же налево». Пилат поглядел на широкое лезвие, попробовал пальцем, остер ли нож зачем-то, и сказал: «Насчет ножа не беспокойся. Нож вернут в лавку. А теперь мне нужно второе. Покажи хартию, которую ты носишь с собой, и где записаны слова Иешуа». Левий с ненавистью поглядел на Пилата и улыбнулся столь недоброй улыбкой, что лицо его обезобразилось совершенно. «Все хотите отнять? И последнее, что имею?» — спросил он. «Я не сказал тебе «отдай», — ответил Пилат. «Я сказал, покажи». Левий порылся за пазухой и вынул свиток пергамента. Пилат взял его, развернул, расстелил между огнями и, щурясь, стал изучать малоразборчивые чернильные знаки. Трудно было понять эти корявые строчки. И Пилат морщился и склонялся к самому пергаменту, водил пальцем по строчкам. Ему удалось все-таки разобрать, что записанное представляет собой несвязную цепь каких-то изречений, каких-то дат, хозяйственных заметок и поэтических отрывков. Кое-что Пилат прочел. «Смерти нет. Вчера мы ели сладкие весенние бакуроты». Гримасничая от напряжения, Пилат щурился, читал. «Мы увидим чистую реку воды жизни». человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл. Тут Пилат вздрогнул. В последних строках пергамента он разобрал слова: «Большего порока – трусость». Пилат свернул пергамент и резким движением подал его Ливию. «Возьми», — сказал он, и, помолчав, прибавил. «Ты, как я вижу, книжный человек, и незачем тебе, одинокому, ходить в нищей одежде без пристанища. У меня в Кесарии есть большая библиотека. Я очень богат и хочу взять тебя на службу. Ты будешь разбирать и хранить папирусы, будешь сыт и одет». Левий встал и ответил: «Нет, я не хочу». «Почему?» — темнее лицом спросил прокуратор. «Я тебе неприятен? Ты меня боишься?» Та же плохая улыбка исказила лицо Левия, и он сказал: «Нет, потому что ты будешь бояться меня. Тебе не очень-то легко будет смотреть в лицо мне после того, как ты его убил». «Молчи», — ответил Пилат. «Возьми денег». Левий отрицательно покачал головой, а прокуратор продолжал: «Ты, я знаю, считаешь себя учеником Иешуа, но я тебе скажу, что ты не усвоил ничего из того, чему он тебя учил, ибо если бы это было так, ты обязательно взял бы у меня что-нибудь, имея в виду, что он перед смертью сказал, что он никого не винит». Пилат значительно поднял палец. Лицо Пилата дергалось. «И сам он непременно взял бы что-нибудь. Ты жесток, а тот жестоким не был». «Куда ты пойдешь?» Левий вдруг приблизился к столу, уперся в него обеими руками и, глядя горящими глазами на прокуратора, зашептал ему: «Ты, Димон, знай, что я Вершилоим зарежу одного человека. Мне хочется тебе это сказать, чтобы ты знал, что крови еще будет». «Я тоже знаю, что она еще будет», — ответил Пилат. «Своими словами ты меня не удивил. Ты, конечно, хочешь зарезать меня?» «Тебя мне зарезать не удастся», — ответил Левий, оскалившись и улыбаясь. «Я не такой глупый человек, чтобы на это рассчитывать. Но я зарежу Иуду из Кариафа. Я этому посвящу остаток жизни». Тут наслаждение выразилось в глазах прокуратора, и он, поманив к себе пальцем поближе Левия Матвея, сказал: «Это тебе сделать не удастся. Ты себя не беспокой. Иуду этой ночью уже зарезали». Левий отпрыгнул от стола, дико озираясь, и выкрикнул: «Кто это сделал?» «Не будь ревнив», — оскалясь, ответил Пилат и потер руки. «Я боюсь, что были поклонники у него и кроме тебя». «Кто это сделал?» — шепотом повторил Левий. Пилат ответил ему: «Это сделал я». Левий открыл рот, дико поглядел на прокуратора, а тот сказал: «Этого, конечно, маловато сделанного, но все-таки это сделал я». И прибавил: «Ну, а теперь возьмешь что-нибудь?» Левий подумал, стал смягчаться и, наконец, сказал: «Вели мне дать кусочек чистого пергамента». Прошел час. Левия не было во дворе. Теперь тишину рассвета нарушал только тихий шум шагов часовых в саду. Луна быстро выцветала, на другом краю неба было видно беловатое пятнышко утренней звезды. Светильники давным-давно погасли. На ложе лежал прокуратор. Положив руку под щеку, он спал и дышал беззвучно. Рядом с ним спал Банга. Так встретил рассвет 15-го Нисана пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат.